Такие слова вместил какой-нибудь враг креста Господня, сатанин-угодник, ненавистник рода христианского. Тебе бы, епископу, слыша, что Плутишка Бунчужный такие слова вместил, разговаривать, что ничего такого быть не могло. Но эти увещания не действовали. Мефодий писал Брюховецкому: «Ради Бога не оплошайся. Как вижу, дело идет не о ремешке, а о целой коже нашей. Чает того, что честной Нащекин к тому привел и приводит, чтобы вас с нами, взяв за шею, выдать ляхам. Почему знать? Не на том ли и присягнули друг другу? Много знаков, что об нас торгуются. Лучше бы нас не манили, чем так с нами коварно поступать. В великом остерегательстве живи, а запорожцев всячески ласкай. Сколько их вышло, ими укрепляйся. Да и города порубежные людьми своими досмотри, чтобы Москва больше не засела. Мой такой совет, потому что утопающий и за бритву хватается. Не послать ли тебе пана Дворецкого для какого-нибудь воинского дела к царскому величеству, чтобы он сошелся с Нащекиным, выведал что-нибудь от него и дал тебе знать? У него и своя беда, оболган Шереметом и сильно жалуется на свое бесчестье. Недобрый знак, что Шеремет самых бездельных ляхов любовно принимает и их подчивает, а казаков, хотя бы какие честные люди, за ляцких собак не почитает и похваляется на них, да и с Дорошенком ссылается, бог весть. То все не нам ли назло? Надобно тебе очень осторожно быть и к Нащекину не выезжать, хотя бы и манил тебя. Мне своя отчизна мила. Сохрани Бог, как возьмут нас за шею и отдадут ляхам или в Москву поведут. Лучше смерть, нежели зол живот. Будь осторожен, чтобы и тебя, как покойного Барабаша, в казенную телегу замкнув, вместо подарка ляхам не отослали. Брюховецкий не ограничился одной осторожностью. Он прямо изменил, прямо поднял восстание против царя. Но неужели Мефодий так умел передать свое раздражение, свои опасения Брюховецкому, что тот, по одним внушениям епископа, решился сделать это? Нет сомнения, что Мефодий своими внушениями приготовил гетмана к измене. Но окончательно Брюховецкий решился на нее по другим, более сильным побуждениям. Мы видели, какие замыслы питались на западном берегу Днепра, в Чигирине. Дорошенко хотел быть гетманом обеих сторон Днепра – Тукальский, митрополитом Киевским и всей Малороссии. Тукальский был не прочь достигнуть своей цели и с помощью Москвы, и Дорошенко готов был называться гетманом царского величества, но старый соумышленник Выговского не хотел быть гетманом на условиях Брюховецкого, а других условий теперь трудно было получить от Москвы. И вот Дорошенко и Тукальский находят средства оторвать восточный берег Днепра от Москвы с помощью самого Брюховецкого. Тукальский завел переписку с последним, стал его обнадеживать, что Дорошенко уступит ему свою булаву, и таким образом будет он, Брюховецкий, гетманом обеих сторон Днепра. Но прежде всего он должен выжить из Украины воевод московских, отложиться от царя и отдаться под покровительство султана. Сам Дорошенко писал, что царь прислал к нему Тяпкина с призывом на гетманство восточной стороны Днепра. Брюховецкий не преодолел искушения. Тем более, что внушения Мефодия уже сделали свое дело. Брюховецкий, потакая Москве, возбудил против себя ненависть в казачестве. Но какого добра ждать от Москвы? Об этом знает епископ Мефодий. Об этом знает Бунчужный, «Надобно выйти из тяжелого положения между двумя огнями, между ненавистью казацкую и замыслами московскими. И средство готово». Поднявшись против Москвы, против воевод царских, Брюховецкий приобретал расположение казаков. Дорошенко откажется от гетманства, и Иван Мартынович засядет в столице Богдана Хмельницкого. И вот гетман шлет за полковниками, зовет их на тайную раду. В Гадич съехались. Нежинский полковник Артема Мартынов, возведенный на место сверженного Брюховецким Гвинтовки, Черниговский Иван Самойлович, будущий гетман, Полтавский Костя Кублицкий, Переславский Дмитрий Райча, Миргородский Грицко Апостоленко, Прилуцкий Лазарь Горленко, Киевский Василий Дворецкий. Была рада о том, какими мерами дело начать, как выживать Москву из малороссийских городов. Сначала полковники слушали Брюховецкого подозрительно, думали, что он этими словами искушает их. Брюховецкий заметил это и поцеловал крест, и полковники ему поцеловали. Уже в конце 1667 года между казаками пущена была весть, что Брюховецкий больше не нижайшая подножка царского престола, и волнения начались. В Батуринском и Батманском уездах казаки Переславского полка начали разорять крестьян, бить их, мучить, править деньги и всякие поборы, вследствие чего уездные люди перестали давать деньги и хлеб в казну царскую. В январе 1668 года в Миргороде многие мещане записались в казаки и отказались платить подати в казну. Приехал челядник Брюховецкого и запретил мельникам давать в казну хлеб. В Соснице нечего было взять с мещан и крестьян, которые от казацкого разорения или разбрелись, или сами записались в казаки. То же самое произошло в Козелецком уезде. В Прилуках, в большом городе, стояла на площади вестовая пушка. Полковой Исаул велел пушку взять и поставить в проезжих воротах. И когда воевода прислал солдат взять пушку в верхний городок, то Исаул бил солдат и пушки не дал. «Мы из верхнего городка все пушки вывезем!» – кричал он. По его же наущению, все мещане и поселяне перестали платить подати, и сборщикам нельзя стало появляться в уездах, им грозили смертью. Казаки грабили мещан от купщиков, резали им бороды и прямо говорили мещанам: «Будьте с нами, а не будете, то вам, воеводе и русским людям, жить всего до Масленицы». В Нежине откупщики были не из мещан, и тем сильнее сердились на них последние, но здешние мещане, довольные воеводу Ржевским, действовали законным путем, послали челобитчиков в Москву, чтобы государь хотя на один год льготой их пожаловал для уплаты долгов. На арендовый откуп даны были грамоты самому городу, а теперь стрелец отпускает из надачи, чиня великую обиду оплаканному месту. Утвержденные грамотами доходы на ратушу. Вещие, померные, с продажи лошадей, дегтярная торговля, табак и мельницы авдеевские. Все эти доходы стрелец Спицын с великою налогою выдирает. По жалованной грамоте, в случае большой неправды в суде, указано не звать магистрата к боярину и воеводе, но звать в Москву. А теперь киевский приказ все это разорил. Но кто был виноват при тогдашней новости, неопределенности отношений? Челобитчики указали любопытный случай. В гостях у троицкого попа Ильи нежинский мещанин Петрушка Сосимов учинил досадительство неведомо какое райце Гавриле Тимофееву. Райце начал ему говорить: «Изневажил ты жену мою, а теперь и меня изневажаешь. Буду на тебя право просить». А Петрушка, показав ему кукиши, сказал: «Вот вам на ваше право». Тут был бурмистр Яков Жданов. Обиделся он таким поруганием праву и пошел донести об этом в съезжей избе воеводе. Воевода отдал Петрушку на суд в ратушу. Но Петрушка отправил жену в Киев к боярину Шереметьеву с челобитием, и тот велел взять в Киев бурмистра и Райцу. Сидели они в приказе в оковах больше 2 недель, да за порукою выжили в Киеве 12 недель. Суда и очной ставки ни с кем не было, а взяли за провежом в съезжей избе 220 рублей неведомо за что. Из Москвы была послана немедленно грамота в Киев, чтобы Шереметьев разъяснил дело, да чтобы не велел брать в Киев изнеженно ратушных людей по челобитиям. Неженцы также били челом, чтобы государь велел еще оставить у них воеводу Ржевского, потому что он человек добрый, живет с ними, Бога боясь, никаких бед, разорений и воровства не допускает. И в то же время били челом на черниговского архиепископа Лазаря Барановича, что великую им горесть учинил, отнял 2 села. В конце января Шереметьеву в Киев дали знать, что в Чигирине была рада. Сошлись Дорошенко, митрополит Тукальский, Гедеон Хмельницкий, полковники, вся старшина, послы крымские, монах, присланный от Мефодия, и посол от Брюховецкого. Дорошенко не вытерпел и начал говорить последнему: «Брюховецкий – человеченко худой и непородный казак. Для чего бремя такое великое на себя взял и честь себе, которой недостоин, принял? И казаков отдал русским людям со всеми поборами, чего от века не бывало». «Брюховецкий это сделал по неволе», – отвечал посланный. «Взят он был со всею старшиною в Москву». Дорошенко притворился удовлетворенным этим ответом и со всею старшиною утвердил: «По обе стороны Днепра жителям быть в соединении, жить особо и давать дань турскому султану и крымскому хану, как дает воложский князь. Турки и татары будут защищать казаков и вместе с ними ходить на московские Украины». Послышался голос монаха Хмельницкого: «Я все отцовские скарбы откопаю и татарам плату дам, лишь бы только не быть под рукою московского царя и короля польского. Хочу я монашеское платье сложить и быть мирским человеком». На той же раде положили: в малороссийских городах царских воевод и ратных людей побить. Были на раде и послы от Запорожья. Они присягнули за свою братью быть под властью Дорошенко. Татары уже стояли под Черным лесом. Дорошенко хотел часть их отправить с братом на Польшу, а с другой частью идти сам на московские Украины. Когда в Москве из отписок Шереметьева узнали о волнениях в Малороссии, то к Брюховецкому в начале февраля пошла царская грамота: «Казаки не дают денег и хлеба на раздачу нашим служилым людям. Воеводы писали к тебе об этом, а ты не веришь и от своевольства казаков не удерживаешь. В своих волях бесстрашно чернь пишут в казаки, а наших ратных людей голодом и всякую теснотою морят, чтобы и остальные от нужды разошлись. Гонцы наши малороссийскими городами с великою нуждою проезжают, в подводах им отказывают. Во всем чинятся непослушные и бесстрашные. Смотреть за казаками – ваша гетманская обязанность. Также полковников и всей старшины, которые многою нашу милостью пожалованы, а преступления их все забыты. Ты в письме своем называешься верного войска гетман, и неотлучно житье твое с казаками, а в противных делах не сдерживаешь. И та верность не против обещания. Надобно держать ее на деле, а не на языке, которые устами чтут, а сердца их отстоят далече. Таким судит Бог». Знатно по таким казацким своевольным делам явное отступление не только от подданства нашего, но и от веры христианской. Отступив от Бога жива, и от обороны христианской предаются бусурманам вечное проклятство. Думают, что Киев будет уступлен в польскую сторону, и зато прежде времени под злое бусурманское иго поддаются, а не рассудят, что до того времени души христианские спаслись бы от крови и от плену бусурманского. Верным христианам годится ли такое злое убийство брать на свои души? Для обнадежения христианских людей и для приведения к истине злых послан к вам с надежным объявлением дворянин Желебужский, который прочтет вам и полковникам договорные посольские статьи с королем польским. Вы бы, согласившись с епископом Мефодием, с полковниками и старшиною, съехались в одно место, говорили и малодушных утверждали духом кротости, об отдаче Киева никакого бы смутного промышления христианские народы не имели. Даст Бог, дойдет впредь миром христианским к успокоению безо всякого оскорбления. В войну, многие убытки приняв, Украины мы не отступились. А если малодушные волнуются за то, чтобы нашим воеводам хлебных и денежных сборов не ведать, хотят взять эти сборы на себя, то пусть будет явное челобитие от всех малороссийских жителей к нам. Мы его примем милостиво и рассудим, как народу легче и Богу угоднее. Мы указали сбирать поборы с черни полковникам, с бурмистрами и войтами по их обычаям, без всякого оскорбления, и давать служилым людям на корм и платье, а воеводам сборщиков от себя не посылать. О которых посыльных своих с письмами станешь к нам впредь посылать, то выбирай разумных и верных людей, а не таких, что твой бунчужный, который вместо нашей государской милости ненавистные дурные речи в народ внес. 6 февраля написана была эта грамота. А 8-го боярин и гетман уже начал свое дело в Гадичи. В этот день воеводы Огарев и полковники московского войска по обычаю пришли гетману на двор челом ударить. Приховецкий был дома, но не сказался. Вышел из хором карлик Лучка и сказал: «Гетман пошел молиться в церковь под гору». Огарев послал денщика к церкви проведать про гетмана. Посланный никого там не нашел, и Огарев отправился к обедне, а полковники по домам. В половину обедни Брюховецкий присылает за полковником Яганом Гульцом и говорит ему: «Пришли ко мне из-за порог кошевой атаман да полковник Саха с казаками. Говорят, не любо нам, что царские воеводы в малороссийских городах и чинят многие налоги и обиды. Я к царскому величеству об этом писал, но ответа не бывало. Так вы, полковники, из городов выходите». «Пошли за воеводу и за моими товарищами», — сказал на это немец. Брюховецкий стал бронить воеводу. «Если вы из города не пойдете, то казаки вас побьют всех», — кричал он. Немец испугался и сказал: «А если мы пойдем из города, то ты не вели нас бить». Брюховецкий перекрестил лицо и сказал: «От казаков задоров не будет. Только вы выходите смирно». Гульц отправился к воеводе и объявил ему о своем разговоре с гетманом –